«Антропофаг», — пробормотал доктор. Его глаза расширились и теперь сверкали поверх маски. «Это должно быть, но как это возможно? Это уму непостижимо, Уилл Генри. Достаточно странно уже то, что он мертв. Но еще более невероятно, и это главное, что он вообще здесь. Особь мужского пола. Возраст приблизительно 25-35 лет. Признаков наружных повреждений или травм нет. Уилл Генри, ты записываешь?» Он уставился на меня, я в ответ уставился на него. Зловоние смерти уже заполнило комнату. Из-за этого запаха глаза у меня заслезились. Доктор указал на забытую мной записную книжку, которую я зажал в руке. «Сосредоточься на текущей работе, Уилл Генри!» Я кивнул и вытер слезы тыльной стороной ладони. Я прижал заточенный конец карандаша к бумаге и начал писать под проставленной датой. «Экземпляр представляет собой биологический вид под названием антропофаг», — повторил доктор. «Особь мужского пола, возраст приблизительно 25-35 лет. Признаков наружных повреждений или травм нет». Сосредоточившись на задании записывать каждое слово доктора, я немного успокоился, хотя ощущал нездоровое искушение, тянущее меня вновь посмотреть на стол, словно откатывающаяся волна, затягивающая пловца обратно в море, когда он хочет выйти из воды. Я покусывал кончик карандаша, изо всех сил пытаясь сосредоточиться на правописании слова «антропофаг». «Жертва — женщина». Приблизительно 17 лет. С ярко выраженной рваной раной на правой стороне лица и шеи. Геоидная кость и нижняя челюсть полностью уничтожены. Остались видны следы зубов особи.
Зубов?
Но у этого... у него же нет головы! Я оторвался от блокнота. Доктор Уортроп стоял, согнувшись над трупами, неожиданно закрыв мне обзор.
«Что это за существо, которое может кусать, не имея рта, которым кусают?»
И вот именно на границе с этим вопросом в моем сознании произошел переворот. Меня осенило. Это существо ее ело. Доктор быстро перешел к противоположной стороне стола, открыв мне полный обзор особи и его жалкой жертвы. Это была хрупкая девушка с темными волосами, рассыпавшимися сейчас по столу роскошными завитками. Доктор нагнулся над останками и, прищурившись, посмотрел сначала на грудь зверя, прижатую к жертве, затем на тело девушки, чей вечный покой был нарушен безобразным, противоестественным объятием пришельца из мира теней и кошмаров.
«Да!» — воскликнул он тихо. «Определенно антропофаг!»
«Щипцы, Уилл Генри! И поддон, пожалуйста! Нет, вон тот маленький! Рядом с долотом для черепа! Да, вот этот!» Каким-то образом я нашел в себе силы сдвинуться с места, хотя колени у меня страшно дрожали, и я в буквальном смысле не чувствовал своих ног. Я старался смотреть только на доктора и изо всех сил сдерживал то и дело подкатывающие рвотные позывы. Я передал ему щипцы и протянул поддон. Руки у меня тряслись, я пытался подольше не вдыхать, так как вонь от гниющей плоти обжигала мне рот и оседала слоем в горле, подобно ожогу. Доктор Уортроп полез щипцами в грудную клетку чудища. Я услышал, как металл наткнулся на что-то твердое, сломанное ребро. Неужели это существо тоже отчасти пострадало? И если так, то где монстр, что проделал с ним это?
«Очень любопытно, очень любопытно», — сказал доктор. Голос его приглушала маска. «На первый взгляд никаких наружных следов травмы, но однако он мертв, как дверной гвоздь. Что убило тебя, антропофаг, а? Каким образом настигла тебя твоя судьба?»
По мере того, как он говорил, доктор стряхивал тонкие лоскутки плоти из щипцов в металлический поддон. Они были темными и волокнистыми, как вяленое мясо. К одной-двум нитям пристали кусочки белой ткани. Я вдруг понял, что он кидает в поддон вовсе не плоть монстра. Это была плоть с лица и шеи девушки.
Я посмотрел вниз между своих протянутых рук, туда, где работал доктор, и увидел, что он очищает не сломанное ребро. Он чистил зубы монстра. Комната вокруг меня начала вращаться. Доктор заговорил успокаивающим тихим голосом.
«Держись, Уилл Генри! Ты не поможешь мне, если потеряешь сознание. Этой ночью мы исполняем свой долг. Мы на посту. Мы — студенты природы, так же, как и ее продукт. Все мы, включая и это создание. Рожденные одним и тем же божественным разумом, если ты веришь в такое, потому что как же иначе? Мы — солдаты науки, и мы исполним свой долг. Да, Уилл Генри?»
«Да, доктор», — икнул я. «Да, сэр».
«Молодец!»
— он бросил щипцы в металлический поддон. Пальцы его перчаток были в крови и ошметках кожи.
«Принеси мне долото!»
Я с облегчением вернулся к столику с инструментами. Однако прежде чем принести долото, я попытался набраться, как истинный солдат науки, решимости для следующей атаки. Хотя у антропофага и не было головы, у него имелась пасть или зубы. Их концы были как у акулы, и сами зубы были подобны акульям, треугольные, зазубренные, молочно-белые. Они располагались рядами, которые шли к центру пасти с темной глубины горла. Сама пасть находилась прямо под гигантской мускулистой грудью, в пространстве между пахом и грудной клеткой. У монстра не было носа, я, по крайней мере, его не видел. А вот слепым он при жизни не был. Его глаза, из которых, должен признаться, мне удалось увидеть только один, были расположены на плечах, по обе стороны пасти. Глаза были абсолютно черные, век на них не было.
«Пошевеливайся, Уилл Генри!» — поторопил доктор.
Видимо, я набирался решимости слишком долго.
«Подкати столик с инструментами ближе! Ты вымотаешься весь, бегая туда-сюда!»
Когда столик и я оказались поставлены так, как доктору было удобно, он потянулся к телам, а я вложил долото в его ладонь. Он просунул инструмент на несколько дюймов в пасть монстра и дернул вверх, используя долото как лапчатый лом, чтобы пошире разомкнуть челюсти чудища.
«Щипцы!»
Я вложил ему в свободную руку щипцы. Я стоял и смотрел, как они погружаются в клыкастую пасть, все глубже и глубже, пока вся рука доктора не исчезла. Мышцы его плеча напряглись. Он вращал запястьем там, внутри, исследуя щипцами заднюю часть глотки монстра. Капельки пота выступили у него на лбу. Я промокнул его несколько раз сухой марлей.
«Он сообразил бы вырыть себе дырку для воздуха, чтобы дышать, так что он не задохнулся. Тут что-то другое», — бормотал доктор. «Невидимых ран, ни деформаций, ни поверхностных признаков травмы. Ага!»
Его рука замерла. Плечо дернулось, пытаясь вытащить щипцы.
«Крепко застряло! Мне понадобятся обе руки! Возьмись за долото, Уилл Генри, и держи его изо всех сил, если надо, то и двумя руками! Вот так! Главное, не дай ему соскользнуть сейчас, а то пасть захлопнется, и я лишусь обеих рук! Да, вот так! Молодец! Эх!»
Он дернул щипцы и отлетел от стола, едва не упав, но сохранил баланс с помощью левой руки. Правой он сжимал щипцы, а в щипцах — спутанную нить жемчужных бус, покрытых розовыми пятнами крови. Крепко встав на ноги, монстролог поднял высоко вверх добычу, полученную им с таким трудом.
«Я знал!» — воскликнул он. «Вот они, виновники смерти антропофага, Уилл Генри! Должно быть, он сорвал бусы с ее шеи в приступе бешенства, и они застряли у него в глотке. Он подавился ими насмерть!»
Я выпустил из рук долото, отошел от стола и уставился на алые бусы, свисающие с руки доктора. Они были матовыми от запекшейся еще свежей крови, и я почувствовал, что сам воздух вокруг меня загустел, отказываясь полностью заполнить легкие. Колени у меня подогнулись, и я опустился на табурет,
изо всех сил пытаясь дышать. Доктор по-прежнему не обращал внимания на то, в каком я состоянии. Он бросил бусы в поддон и потребовал подать ножницы. «Да ну его», — подумал я, — «пусть сам ищет свои ножницы». Он повторил просьбу, все еще стоя спиной ко мне, протягивая руку с окровавленными пальцами, сжимая их и разжимая. Я поднялся с табурета, прерывисто вздохнул и вложил ножницы в его руку. «Из чистого любопытства», — пробормотал он, разрезая на девушке погребальное платье сверху вниз. «Антропофаги — не местные жители Америки. Северная и Восточная Африка, Каролинские острова, но не здесь, здесь их никогда не было». Осторожно, почти нежно, он отделил ткань, обнажая идеальную алебастровую кожу девушки. Доктор Ортроп прижал конец стетоскопа к ее животу и стал сосредоточенно вслушиваться, продвигая инструмент к ее груди, потом снова вниз, вокруг пупка, пока, вернувшись к тому месту, с которого начал, он не остановился, закрыв глаза, едва дыша. Так, замерши, простоял он несколько секунд. Тишина была оглушающая. Наконец он вытащил стетоскоп из ушей. «Как я и подозревал!» Он указал на рабочий стол. «Подай банку, Уилл Генри, одну из самых больших!» Он велел мне открыть крышку и поставить открытую банку на пол рядом с ним. «Держи крышку наготове, Уилл Генри!» — скомандовал он. «Мы должны действовать очень быстро! Скальпель!» Он склонился над работой. Признаться ли мне, что я отвернулся? Что я не мог позволить своему взгляду задержаться на этом блестящем лезвии, вспарывающем ее безупречную плоть. Потому что каким бы сильным ни было мое желание порадовать доктора, произвести на него впечатление своей безупречной выдержкой истинного солдата науки, ничто не могло заставить меня смотреть на то, что произошло дальше. «По природе своей антропофаги не питаются падалью», — сказал доктор. «Они предпочитают свежую добычу, но бывают стимулы посильнее голода, Уилл Генри. Самка антропофага может зачать, но не может выносить зародыш. У нее отсутствует утроба, видишь ли, так как это место в ее анатомии отдано другому, более жизненно важному органу — ее мозгу. Так, забери скальпель». Я услышал тихий хлюпающий звук. Это он погрузил свой кулак в надрез в животе. Его правое плечо вращалось по мере того, как его пальцы исследовали пространство внутри девушки. «Но природа находчива, Уилл Генри, и непревзойденно безжалостна. Оплодотворенное яйцо перекладывается в рот самца-антропофага, где оно хранится в мешочке, расположенном вдоль его нижней челюсти. В течение 2 месяцев... его задачей является найти приют детенышу, прежде чем защитный мешочек лопнет, и самец проглотит зародыш или подавится им насмерть». Тело доктора напряглось и на миг замерло. Затем одним безупречным движением он выдернул из раскрытой раны в животе корчащееся, извивающееся нечто, сплошь зубы и плоть, кукольный вариант чудовища, обвитого вокруг девушки. Оно находилось внутри молочно-белого пузыря, который тут же лопнул, стоило существу, оказавшемуся в руках доктора, сделать сильный толчок. Вонючая жидкость брызнула во все стороны, промочив доктору халат и залив его резиновые сапоги. Доктор едва удерживал существа в руках на уровне груди и чуть не выронил. Оно извивалось и молотило крошечными руками и ногами, пыталось цапнуть ртом, полным мелких, остро заточенных зубов, и шипела, и плевалась. «Банку!» — крикнул он. Я подтолкнул банку прямо к его ногам. Он бросил существо внутрь, и меня не понадобилось торопить, чтобы я тут же захлопнул крышку. «Закручивай крышку плотнее, Уилл Генри!» — сказал доктор, тяжело дыша. Крошечный антропофаг плевался и бился о стенки банки, забрызгивая стекло околоплодной жидкостью. Когти иглы царапались и скреблись, а рот в центре груди бешено открывался и закрывался, словно у рыбы, выброшенной на сушу. Его тонкие вопли ужаса и боли доносились даже сквозь толстое стекло. Это были дерущие душу нечеловеческие звуки, которые я обречен слышать до последнего дня своей жизни. Доктор Уортроп поднял банку с пола и поставил на скамью. Он обмакнул кусок ваты в смесь галатана со спиртом, бросил его в банку и плотно закрутил крышку. Маленький монстр набросился на белый комок, разрывая его своими крошечными зубами на мелкие кусочки и заглатывая их. Его агрессия ускорила эффект эвтаназии. Меньше чем через 5 минут нечестивое отродье было уже мертво.